всегда путешествовала через горы с сильным отрядом. Кейтерин же могла положиться только на одного пожилого рыцаря, вооруженного в основном своей верностью. «Нет», — решила она, — «Риверану и Орлиному гнезду придется подождать. Ее дорога лежит на север, в Винтерфелл, где ждут сыновья и обязанности. Как только она благополучно минует перешейк, она может открыться любому из знаменосцев Неда и послать вперед гонцов с приказом выставить конный дозор на королевский тракт». Дождь скрывал от ее глаз поля за перекрестком. Но Кейтерин отчетливо видела эти места в своей памяти. Рыночная площадь находилась как раз напротив. В миле за ней располагалась деревня с полсотни белых домиков вокруг невысокой каменной септы. Домиков должно было прибавиться. Лето выдалось долгим и мирным. Далее на север от Трезубца королевский тракт шел вдоль Зеленого Зубца. Через плодородные земли и пышные леса. Мимо богатых городков, крепких твердынь и замков речных владетелей. Кейтерин знала их всех. Блэквудов и Брэкенов, вечных врагов, чьи ссоры постоянно приходилось улаживать ее отцу. Леди Уэнд, последнюю представительницу рода, обитавшую вместе со своими призраками под сводами огромных залов Харренхолла. Раздражительного лорда Фрея, пережившего 7 жен и наполнившего свои 2 замка детьми, внуками, правнуками, бастардами и прабастардами. Все они были знаменосцами Талли и мечом принесли присягу Риверану. Кейтерин гадала, хватит ли этого, если дело дойдет до войны. Отец ее был самым надежным человеком из всех, когда-либо живших на свете, и она не сомневалась в том, что он созовет знамена. Но придут ли они? Дарри, Риджерсы, Мутаны тоже присягнули Риверану. Однако они сражались с Рейгаром Таргариеном возле Трезубца. А лорд Фрей вместе со своим войском явился туда, когда битва уже закончилась, предоставляя повод для некоторых сомнений в том, кому из соперников он предполагал присоединиться. После битвы он торжественно клялся победителям в том, что намеревался стать на их сторону. Но с тех пор отец именовал его покойным лордом Фреем. До войны дойти не должно, лихорадочно подумала Кейтерин. Ее нельзя допустить. Сир Родрик зашел за ней как раз, когда колокол перестал звонить.
Надо поспешить, если вы хотите поужинать сегодня, миледи.
Будет безопаснее, если мы не будем звать друг друга рыцарем и дамой. До тех пор, пока не пересечем перешейк, сказала она. Обычные путешественники привлекают меньше внимания. Назовемся, скажем, отцом и дочерью, отправившимся в путь по какому-то семейному делу.
«Как вам угодно, миледи»,
— согласился сир Родрик, осознав ошибку только когда она расхохоталась.
«Привычку одолеть трудно, дочь моя».
Он попытался потянуть за отсутствующие бакенбарды и вздохнул. Кейтерин взяла его за руку. «Пойдемте, отец», — сказала она. «Вот увидите, Маша Хедель кормит хорошо. Только постарайтесь не хвалить ее, чтобы она так страшно не улыбалась». Гостиная оказалась длинной, и в ней сквозило. В одном углу ее выстроились рядком огромные деревянные бочки, в другом располагался очаг. Слуга носился с ломтями мяса. Маша тем временем цедила пиво из кегов, привычно жуя кислолист. Скамьи были полны. Горожане и фермеры мешались с самыми разнообразными путниками. Перекресток дорог сводит вместе странных соседей. Красильщиков с руками, окрашенными черной и пурпурной краской. Рыбаков, пропахнувших рыбой. Бугрящийся мышцами молотобоец сидел возле старого Септона. Привыкшие к суровой жизни наемники обменивались новостями с мягкотелыми, расплывшимися купцами. На постоялом дворе собралось больше вооруженных людей, чем хотелось бы Кейтерин. На одежде троих, что устроились возле очага, скакал жеребец Брэкенов. С ними соседствовал большой отряд в синих стальных кольчугах и серебристых шлемах. Знак на плече этих людей тоже был известен Кейтерин. Двойные башни дома Фрея. Она попыталась приглядеться к лицам. Все они были слишком молоды, чтобы знать ее. Когда она уехала на север, самый старший из них был, наверное, моложе, чем Бран. Сир Родрик выбрал для нее укромное место на скамье возле кухни. Напротив них сидел молодой симпатичный юноша и держал на коленях деревянную арфу. «Семь благословений вам, добрые люди!» — сказал он, когда они сели. Перед ним на столе стояла пустая чаша для вина. «И тебе того же, певец!» — отвечала Кейтлин. Сир Родрик потребовал хлеба, мяса и пива, тоном, не терпящим возражения. Певец, молодой человек лет 18, непринужденно посмотрел на них. Спросил, куда они направляются, откуда приехали и с какими новостями. Забрасывая быстрыми, как стрелы, вопросами, он не дожидался ответа. «Мы оставили Королевскую гавань 2 недели назад», — ответила Кейтлин на самый безопасный из его вопросов. «Туда-то я и направляюсь», — поведал юноша. Как она подозревала, он больше стремился рассказать собственную историю, чем выслушивать их. Певцы ничего не любят больше, чем звуки собственных голосов. «На турнир в честь десницы съедутся богатые лорды с толстыми кошельками. Последний раз я едва сумел увести свое серебро. Точнее, увез бы, если бы в тот день не поставил все на цареубийцу».
«Боги неблагосклонны к игрокам», — сурово проговорил сир Родрик. Как северянин, он разделял взгляды старков на турниры.
«Ко мне они действительно были неблагосклонны», — ответил певец. «Жестокие боги и рыцарь цветов разорили меня».
«Вне сомнения, неудача послужила тебе уроком», — сказал сир Родрик.
«Безусловно. В этот раз я поставлю на сира Лораса». Сир Родрик попытался потянуть себя за бакенбарды, которых, естественно, не оказалось на месте. Но прежде чем он успел сделать замечание, явился слуга. Он поставил перед ними поднос с хлебом, наполнил их тарелки ломтями жареного мяса, источавшими горячий сок. На другой тарелке высилась горка крошечных луковок, огненного перца и грибов. Сир Родрик с жадностью приступил к еде. Мальчишка бросился за пивом. «Меня зовут Марилон», — проговорил певец, прикоснувшись пальцем к струне. «Вне сомнения, вы слышали мою игру?» Подобное утверждение заставило Кейтлин улыбнуться. На такой дальний север, каковым является Винтерфелл, странствующие певцы забредали нечасто. Но она помнила эту породу по девичьим годам в Риверане.
«Боюсь, что нет», — улыбнулась она.
Певец извлек из арфы укоризненный аккорд. «Вы много потеряли. А кто из певцов вам нравился больше всех остальных?»
«Алая из Браваса»,
— немедленно ответил сир Родрик.
«О, я пою куда лучше, чем этот старый скрипун», — сказал Марилон. «Если у вас найдется серебряная монетка за песню, я охотно докажу вам свою правоту».
«Медяк или два у меня найдутся. Но я скорее брошу их в колодец, чем буду слушать твой вой», — буркнул сир Родрик.
Мнение его о певцах было общеизвестно. Музыка вообще создана для девиц, и он не мог понять, почему здоровому парню приходит в голову возиться с арфой, когда ему лучше взяться за меч.
«Ваш дед — человек едкий», — обратился Марилон к Кейтлин.
«Я хотел почтить вас, воздать должное вашей красоте. Я и создан для того, чтобы петь перед королями и высокими лордами».
«Но это заметно», — сказала Кейтлин. «Лорд Талли любит песни, как я слыхала. Ты, вне сомнения, бывал в Риверане?»
«Сотню раз», — непринужденно отвечал певец. «Там для меня держат наготове комнату, а молодой лорд относится ко мне как к брату».
Кейтлин улыбнулась, представив, что сказал бы об этом Эдмар. Однажды какой-то певец утащил в степь девицу, которая нравилась брату, и с той поры Эдмар вообще возненавидел их породу.
«А как насчет Винтерфелла?» — спросила она.
«Ездил ли ты когда-нибудь на север?»